Дорогой слушатель, сегодня мы с вами вновь оставим стены собственной квартиры и мысленно перенесемся в город на Неве, Санкт-Петербург, где нас ждет новая встреча, на этот раз с народом-артистом России, актером Михаилом Боярским, человеком, который нам хорошо известен не только по художественным фильмам «Три мушкетера», «Собака на сене», «Гардемарины вперед», но и как исполнителем многих и полюбившимся слушателям песен «Остров детства», «Все пройдет», «Дорогу к дому». На пути к Михаилу Боярскому возникали разные мысли, в том числе, имеет ли он какое-то отношение к православию. Нигде ведь еще не приходилось слышать о посещении Михаилом Сергеевичем православного храма. Те или иные интервью в светских изданиях касались его творчества и ограниченных земных сторонах его жизни. Дом Михаила Боярского стоит на берегу неспешно текущей реки Мойки. Михаил Сергеевич в своем традиционном головном уборе пригласил зайти в квартиру. Комната с мебелью под старину и приглушенный свет создавал атмосферу некого замка, из угла которого вот-вот появится некий граф в парике или доблестный рыцарь в своих доспехах. Известный актер пригласил для нашей беседы сесть за небольшой журнальный столик. Михаил, я вас приветствую на волнах православного радио «Воскресенье». Здравствуйте.
Добрый день.
Знаете, вот если позволите, хотела с вами поговорить вообще о жизни, о вашем творчестве. И вот первый вопрос, знаете, есть такое выражение «век живи, век учись». И вот интересно узнать, вот вы, конечно, участвуете во многих, и участвовали во многих спектаклях, снимались во многих фильмах, роли, которые вы исполняете, вот с этих ролей, вот вы берете что-то для жизни? То есть научают ли вас чему-то те или иные как бы, персонажи?
Нет, наоборот. Я пытаюсь наполнить своим опытным жизненным те персонажи, которые попадаются на пути. Ну, естественно, при наличии какой-то фантазии определенной. Если нет своей фантазии, то жизненный опыт недостаточен для того, чтобы сыграть ситуации, в которых ты никогда не был. Но просто знакомство с драматургией, с литературой дает какой-то потенциал интеллектуальный. Так что чем больше занят в работе, тем больше расширяется твой кругозор, начиная от Мольера, там, не знаю, знакомства с Тартюфом, кончая современной драматургией. Так что это вещи, в общем, взаимосвязанные. Познание жизни, в общем, конечно, жизненный опыт важнее, то есть природные данные, наличие фантазии у человека и его способность к воплощению того или иного образа. Я знаю очень многих артистов, которые не сильно интеллектуально развиты, но играют на сцене гораздо более убедительно, чем люди, которые имеют фантастичный интеллектуальный потенциал. Это такая удивительная профессия в этом плане, непредсказуемая.
Настанет день и час, любовь к тебе придет, зови или не зови. Где встретишь ты ее, не знаешь наперед, темны пути любви. Неведомы черты, таинственен язык. Но вот пришла любовь, ее узнаешь ты, узнаешь в тот же миг. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, узнаешь. Знаешь,
Михаил, вам приходилось вообще исполнять роли, которые вы были совершенно равнодушны? Или все-таки роли вы те или иные выбираете, определяете сам?
Я никогда сам не выбираю себе роли, мне предлагают в театре, в кино материал. Есть роли, которые не нравятся категорически.
Например, что?
Ну, это в театре были такие производственные пьесы, где нужно было играть такие так называемые датские пьесы, к датам. 7 ноября, там, не знаю, к дню рождения какого-то вождя и так далее. Там достаточно сложно, но актер обязан, это входит в его профессию, полюбить роль. Потому что если тебе противно выходить на сцену, лучше этого не делать. Наполнить какими-то человеческими достоинствами, недостатками, что угодно. Но так, чтобы там появился живой человек на сцене. Ну, это делает артист не один вместе с режиссером, с композитором, с художником. Так что я мало встречал людей, которые, так сказать, с отвращением выходят на сцену. Но, тем не менее, до сцены ты можешь испытывать неприязнь и к спектаклю, и к драматургу. Но люди заплатили деньги, извольте попытаться сделать... Из мухи слона, так сказать, из дерьма конфетку, так мягко выражаясь.
Да, скажите, а вот есть у вас, ну вот наиболее, что ли, для вас полюбившие роли?
Нет. Нет? Таких нет. Я постараюсь каждую роль сделать максимально любимой, чтобы было интересно работать, чтобы зрителю было не скучно. Есть нюансы, которые привлекают в профессии меня. Там есть возможность пофантазировать, наполнить персонаж, если в нем не хватает каких-то человеческих качеств. Разнообразить, разукрасить его, сделать более интересным. И наоборот, когда персонаж чрезвычайно интересен, ну, скажем, как Дон Кихот или Гамлет, то тут нужно самому подтягиваться до персонажа, чтобы соответствовать тому замыслу, который задумал автор.
А как вы, собственно, относитесь к тому, что вам почас нередко предлагают отрицательных героев, авантюристов, проходимцев?
Это наиболее интересные роли, потому что человеку свойственно, так сказать, негативное мышление. И тут можно себе позволить роскошь.
Роскошь даже?
Да, конечно, потому что, ну, дело в том, что я уже неоднократно говорил, что волк, ну, погоди, гораздо интереснее, чем заяц. Заяц однообразен достаточно. Он хороший, ничего от него интересного ждать нельзя. Вот уберите волка, и мультфильм не получится. Нужен озорник, такой хулиган, который попадает в дурацкие ситуации, всегда наказан, так сказать, у него больше фантазии, у него... Больше азарта, он глуповат и поэтому обаятелен. Тартюф мерзкий, гадкий человек, но Яго такой же, и так далее, и так далее, и так далее. Можно много назвать персонажей, но положительных вообще не бывает, на мой взгляд. Положительные были только порторги. Вот это была самая мерзкая роль. Играть порторга и выполняет план. Это вот чудовищные роли, которые всегда провальны. Это была целая такая плеяда персонажей, такие председатели колхозов, командир звена, комсомольский вожак, парторг, там, не знаю, член правительства, чиновник. Вот это самые мерзкие роли. А Остап Бендер, обаятелен, авантюрист, нет, в литературе я не припомню такого идеального героя. Начиная вот с «Молодых ногтей», мне, конечно, нравились озорники. Начиная от Тома Сойера. Он же, вот Том Сойер всегда обаятельнее, приятнее, чем все остальные хорошие. Всегда, да и в школе мы не любим ни отличников, ни поймальчиков. Всегда приятнее люди с юмором, с фантазией. А вот такие качества всегда не поощряются ни учителями, ни праведниками. Поэтому вот и в кино, и в театре всегда. Ну, целый проходит путь, человек, не знаю, там, начиная от Димки-невидимки, который плохо учился, там, двоечник, вот потом становится на путь истинный. Вот, так сказать, если в роли есть какой-то поворот, когда она неоднозначна, тогда это гораздо интереснее. Вот мне так кажется.
Мой старый сад, Ланфрей-Ланфрей, лети, моя голубь. Там сны висят, Ланфра-Ланфра, на всех ветвях, голубка, Ланфра-Ланфра, Ланфра-Тита, там свеж ручей, трава густа, постель из ландыши пуста, лети в мой сад, голубка. сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь, голубка. В моем саду, Ланфрен, Ланфра, три соловья и ворон, они беду, Ланфрен, Ланфра, любви пророчат хором. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, звезда, любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
Когда, Михаил, вы, собственно, начали петь?
Да я никогда не пел, я не считаю себя певцом, но музыкальность – это необходимое качество актера. Мне кажется, что люди, у которых нет слуха, на сцену идти не должны. Ну, есть, правда, исключения, есть правила, но, тем не менее, ощущение гармонии, понимание музыки – это одно из важных качеств актерских. Русский театр начался с водевиля, там все пели, поэтому актерское пение всегда имело право на существование. Ну, и поэтому петь я начал еще тогда, когда в дошкольном возрасте, всякие детские песенки и с родителями, и с друзьями, потом музыкальная школа, там… Мы были обязаны петь в хоре. Ну и потом вообще без песни как бы не существует человек. А что касается театрального института и сцены, есть и мюзиклы, есть и музыкальные комедии, есть и водевили, и другие жанры, в которых актер обязан петь, но не имеет музыкального образования, вокального человека. Но тем не менее, голоса актеров гораздо более узнаваемы, чем голоса оперных певцов. Гораздо более узнаваемы. Начиная от Володина, там, или Сергея Филиппова, или Вицина, которые озвучивали всех персонажей мультипликационных. Это очень важная черта, характерность в голосе. Она быстрее запоминается. А такой средний арифметический голос, как правило, такими голосами поют на эстраде неудавшиеся оперные певцы. Это их стезя. Оперного не получилось, ну, пойду в эстраду. В эстраде они достаточно бледно выглядят, потому что передать душевные качества персонажа или душу песни можно только при помощи каких-то своих нюансов, а не при помощи правильных нот. Таковым был и Утесов, и Марк Бернес, и многие другие певцы, которых мы запомнили не потому, что у них великолепные голоса, а потому, что они вкладывали сердце, тратили его. А оперный певец меня вряд ли растревожит. Я не слышал ни одного оперного певца, который мог бы вызвать у меня душевное сострадание, я уже не говорю о слезах, или, как правильно сказать, о слезах. Вот, а Высоцкий, Расторгуев или масса других певцов, которые, так сказать, не имеют идеальных вокальных данных, доходят до глубины сердец многих.
Зимою не видно зари, где за крышами спрятана даль. По весне, словно добрые духи земли, прорастают цветы сквозь асфальт. Оттого что загадка какая-то есть на земле у любой красоты. Оттого, что родился и вырос я здесь, я люблю городские цветы.
Городские цветы, городские цветы, вот опять я кричу вам сквозь рокот и дым. Городские цветы, городские цветы, навсегда завладели.
Когда фонари в фиолетовой мгле цедят свет над ночной мостовой, снятся сны вам о влажной весенней земле, о долинах, заросших травой. Может быть, как никто, понимаю я вас, потому что, устав на бегу, проклинал этот город я тысячу раз, а покинуть вовек не смогу.
Городские цветы, городские цветы, вот опять я кричу вам сквозь грохот и дым. Городские цветы, городские цветы, навсегда завладели вы сердцем моим.
Ваши песни тоже доходят до глубины сердец многих, я бы сказал. Но вот песни, которые звучат, мы их, конечно, знаем. Но вот я вот вижу вас в вашей квартире, тут есть гитара. А вот свободные минуты дома, что вы сами поете?
Ничего никогда не пою.
Почему?
Я не люблю петь дома. Мне это не нравится. Я пою только в студии звукозаписи и на сцене. Дома никогда не пою.
Ну, приходится это репетировать, тем не менее, чтобы что-то исполнить.
Репетиции не проходят, как у вокалистов. То есть, просто слушаешь тот материал, который тебе принесли, и запоминаешь мелодию, так сказать, ищешь какие-то, ну, внутренние нюансы, которые могут быть. А все, в общем, определяется при помощи аранжировки и момент записи.
Ну, вот скажем, просто хотя бы какую вот музыку вы слушаете в свободные часы?
В последнее время я, для меня самая прекрасная музыка – это тишина. Я ненавижу музыку, потому что, это неправильно сказал, я ненавижу радио, средства массовой информации, потому что там музыки нет. Поэтому я музыку-то люблю, но ее негде слушать. Дома я бываю редко, и мне гораздо приятнее пообщаться с моими близкими, нежели чем запереться и слушать полюбившиеся мне мелодии. Я могу это позволить себе сделать в машине, где у меня есть какие-то кассеты, диски. Или если вдруг есть возможность пойти на концерт, на какой-нибудь хороший. Да и вот, пожалуй, и все. А так, на мой взгляд, как вам объяснить? В двух словах. Я очень любил за грибами ходить. Да, всегда любил, и мне доставляло удовольствие. Но если представить себе, что на каждом шагу у тебя грибы, причем не только хорошие, но и поганки, по которым ты ходишь весь день, то ты возненавидишь грибы и просто видеть их не сможешь никогда. Ну, примерно то же самое, что, не знаю, работать на рыбном заводе, каждый день чистить рыбу, а потом ходить еще на рыбалку. Это исключено, наверное. Вот перебор в музыке. Я не могу выйти на улицу, чтобы не звучала музыка, не сесть в такси, чтобы там не звучала музыка, не в поезде. Везде звучит музыка. В самолете звучит музыка, в гастрономе звучит музыка, на пляже звучит музыка, в баре звучит музыка. Везде. И мне надоело все это. Я слышу от него, причем плохая, которая безумно много, надоедная. Одну и ту же песню всовывает по несколько раз в день. Весь шоу-бизнес, который безвкусный абсолютно. Он настроены только на заработок. Только. Поэтому их не волнуют человеческие уши и уж тем более души. Это самое большое счастье для меня, когда ничего не звучит. Это великая музыка. Пауза – это самая прекрасная музыка. С удовольствием иногда слушаю радио «Эрмитаж», где идет без рекламы достаточно хорошая, спокойная джазовая музыка. И с трудом нахожу классику. Вот я сейчас поеду за рубеж. Ну, это не обязательно делать за рубежом, но лучше. Я хочу купить полное собрание сочинений Чайковского, там, Рахманинова, Моцарта. Полное собрание. Вот купить сразу такой, там, все симфонии, все сонаты в исполнении знаменитых, известных пианистов, оркестров. Вот это будет моя музыка, которую я буду слушать в машине дома. Но я не люблю ходить с плеером по улице, и тем более в другом месте, это не для меня. Вот, так что, если выбирать что-нибудь, то, конечно, классику. Сегодня ничто, никто, ни один, за исключением, может быть, Гладкова, Дунаевского, Рыбникова, ни один автор, композиторами их называть нельзя, они все-таки не композиторы, а просто, ну, хорошие, так сказать, компиляторы, до сердца дойти не может. А это, значит, бессмысленно. И если хочешь что-то по-настоящему почувствовать, нужно искать вот такую музыку, которая доходит до сердца. Многие полагают, что она как раз вот современная, громкая, там, модная, радостная. Но это все вокруг ушей и в основном для ног. Для физического ощущения, для зарядки, для прыжков, для хороших танцев, для флирта. Но это все здорово, здорово. Но я уже первый класс прошел, и второй тоже. Я не могу быть в младших классах все время. Мне требуется более серьезная, глубокая музыка, написанная профессионалами, проверенное временем. Это интересно.
Дорогой слушатель, закончилась первая часть программы «Встречи по просьбам слушателей», в которой, напомню, принимал участие народный артист России, актер Михаил Боярский. Продолжение слушайте ровно через неделю в это же время. До свидания, с Богом.
Дорога к дому, дорога к дому. Здесь тропинка совсем простая, мчит сквозь годы не зарастая. Дорога к дому, дорога к дому. Разметал нас по свету ветер, и не счесть всех дорог на планете. Но одна есть дорога к дому. Ты улетай, 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 как птица. Улетай, улетай, чтоб возвратиться. Ты улетай, 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 как птица. Но только знай, вся наша жизнь дорога, дорога к дому. Возвращает обратно в детство. Дорога к дому, дорога к дому. Не забыть нам родные стены и все странствия и перемены. Это только дорога к дому. Ты улетай, 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 как птица. И улетай, улетай, чтоб возвратиться. И улетай, 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 как птица. Но только знай, вся наша жизнь.
наша жизнь дорога.